Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без предварительной модерации. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня больше пробок на московских дорогах, чем в предыдущие дни на этой рабочей неделе. Давайте посмотрим. Прямо сейчас уже трехбальные пробки. Напомню, в предыдущие дни в это время были только пробки в 2 балла. Не получается. Вот теперь получилось. А прямо сейчас уже трехбальные пробки к 5 вечера. Обещаю 4-бальные, потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Уже сейчас много красных точек или красных фрагментов на московских дорогах. Ну вот, например, северо-западной Хорды, если вы хотите переехать на северо-восточную Хорду, то есть вот там где-то в районе Большой Академической начинается эта пробка, и, собственно, до пересечения северо-западной и северо-восточной Хорд, это примерно километра 2 или 3 даже. Это при движении с запада на восток, напомню. Еще внутренний МКАД в районе Путилково, это стандартная история. Внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира, тоже стандартная история. Обращаем внимание еще вот на что. Если с проспекта Мира вы хотите съехать на Садовое кольцо, само Садовое кольцо более-менее едет, но если съехать с проспекта Мира на Садовое кольцо хотите, придется постоять в небольшой пробке.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин предложил или призвал правительство удерживать инфляцию на умеренном уровне. Что такое умеренный уровень инфляции? Что нужно от правительства, чтобы удерживаться на этом уровне? Первая тема. Вторая. Сергей Нарышкин назвал одну из самых перспективных транспортных артерий в мире, видимо. Северный морской путь – это одна из самых перспективных артерий, развитие которого оправдало себя полностью, сказал Сергей Нарышкин, в данном случае, наверное, не в качестве директора службы внешней разведки, а скорее председателя Российского исторического общества. Россия утвердилась в качестве великой арктической державы. Морской маршрут от Сахалина до Калининграда – это одна из самых перспективных транспортных артерий в мире. Каковы перспективы Северного морского пути? Что нужно, чтобы эти перспективы сработали? Каковы трудности использования Севморпути? Об этом через 10 минут. Сейчас срочное сообщение. Пожар в Клину в логистическом комплексе локализовали на площади в 5000 квадратных метров со ссылкой на оперативные службы. В эти минуты пишет агентство ТАСС. Заявление Путина. Россия будет поддерживать переезд необходимых специалистов из стран СНГ. Тоже вот в эти минуты в качестве срочных сообщений на ленте агентства ТАСС. Что РИА Новости. Сенатор. Заявление сенатора. Парламентарии направили в Государственную Думу проект о заморозке имущества тех, кто причастен к диверсиям. Срочное сообщение, следим за ними, следим за тем, что творится на московских дорогах. Продолжаем обсуждение.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Итак, было совещание по экономическим вопросам в подмосковном Новоогареве. Владимир Путин, выступая на этом совещании, призвал правительство удерживать инфляцию на умеренном уровне. Нужно в целом избегать дисбалансов в экономике, сказал он, на потребительском рынке. Важно внимательно отслеживать состояние спроса, а также объемы кредитования. По словам главы государства, у российских банков достаточно ресурсов для того, чтобы финансировать экономику. Сектор в целом, по словам Путина, чувствует себя уверенно. Важно и дальше обеспечивать стабильность и устойчивость государственных финансов. В этой связи, напомню, бюджет на предстоящую трехлетку сформировали с учетом возвращения к бюджетному правилу. Это тоже из слов Владимира Путина на этом совещании. Кандидат экономических наук Николай Кульбак к нам присоединяется. Николай Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда Путин призывает правительство удерживать инфляцию на умеренном уровне, возникает вопрос, а что такое умеренный уровень инфляции?
Ну, вообще умеренный уровень инфляции – это, по крайней мере, уровень, который не сильно превышает целевые значения, которые Центробанк определил как 4%.
Ну вот нынешний уровень инфляции умеренный или выше?
Ну, я бы сказал, что он уже выше умеренного.
Что нужно от правительства, чтобы удерживать его? Или, к примеру, в данном случае получается снижать до умеренных уровней?
Ну, единственный возможный вариант, который может снизить инфляцию, это сокращение бюджетных расходов. Других вариантов в нынешних условиях для сокращения инфляции не существует.
Когда Путин говорит, что это должно делать правительство, это дело правительства или Центробанка?
Нет, смотрите, бюджетные расходы может сокращать только правительство. Центральный банк делает то, что он может делать в этих условиях, он сокращает денежную массу, увеличивая процентную ставку. Вот. Но это не помогает, потому что правительство накачивает экономику деньгами через бюджетные расходы.
Вот это вот напоминание о том, что снова действуют бюджетные правила, что-то означает в этом смысле?
Нет, ничего не означает, потому что основной объем денег, он идет сейчас в бюджетные расходы, и бюджетные расходы с каждым годом непрерывно растут.
То есть получается, что правительство в нынешних условиях должно снижать бюджетные расходы. Насколько заметно это должно быть сделано?
Ну, хотя бы процентов на 20-30.
Хотя бы на 20-30?
Да.
Что это значит?
Ну, дело в том, что если правительство не будет сокращать бюджетные расходы, мы будем иметь рост инфляции дальше.
Нет, просто для того, чтобы понять вот это вот хотя бы на 20-30 снижение бюджетных расходов, как это будет заметно?
Ну, это будет зависеть от того, какие статьи бюджета будут сокращаться. Речь идет не о том, насколько снизится, а в том, куда конкретно какие статьи расходов будут снижаться. Если будут снижаться непроизводительные расходы, то, в принципе, да, для экономики будет хорошо.
Что имеется в виду? Что такое непроизводительные расходы?
Те, которые не увеличивают производство товаров народного потребления и удовлетворение спроса людей.
Ну, в качестве примера, что это может быть?
Ну, скажем, оборонные расходы.
Так. А если кроме оборонных расходов?
А у нас сейчас оборонные расходы занимают очень большую часть бюджета. Все остальное уже порезано практически.
Тогда получается, что правительство, если не трогать оборонные расходы, должно трогать уже порезанные расходы.
Да, безусловно. Если не трогать военные расходы, то да, дальше будет сокращение всего, чего только можно.
Удерживать инфляцию на умеренном уровне, вы говорите, надо ведь исходить из того, что в качестве целевой цифры 4, но можно же пересмотреть целевую цифру.
Ну, какая разница? Высокая инфляция, все равно она высокая инфляция. Дело же не... Я же не обязательно сказал, что мы будем держаться на 4%. То есть 4-8% это, в общем, от 4 до 8% это, в принципе, та инфляция, с которой можно жить.
Вы говорите про 8, насколько я помню, в качестве итоговой цифры по прошлому году называют скорее цифру, близкую к 10%.
Да, да, согласен. То есть мы не вышли, то есть мы не, у нас инфляция вылезла за пределы, ровно потому, что у нас высокие бюджетные расходы.
Понятно, спасибо. Николай Кульбаха, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Если сократить военные расходы, придется сдаваться, пишет Григорий, а мы этого позволить себе не можем. Крамола пошла, пишет Виталий 618. На что сокращать расходы? Дороги ведь строить надо, к примеру, пишет Григорий 859. Абсолютно согласен с президентом. Инфляцию и цены надо держать в жесткой узде, пишет 123. Это правильное решение, правда, запоздалое. Но вот видите, если верить тому, что говорит Николай Кульбаха, то, в общем, ничего запоздалого в этих решениях нет. Он же говорил о том, что многие части бюджета и так уже порезаны. Надо остужать экономику, перестать покупать в магазинах всякую ерунду и сберегать деньги. Это предложение Григория 859-го. А Виталий вспоминает вчерашнюю новость о том, как подорожала картошка на 92%, а масло на 36%. Я добавлю еще икра на 38%, если вы забыли. А где правительство? Почему оно не снижает инфляцию в картошке? А как правительство может снижать инфляцию в картошке? Вот мне тоже это интересно на самом деле. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. 7373948. Присоединяйтесь. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Ну вот эксперт абсолютно прав с моей точки зрения. В условиях военных действий обязательно будут расти бюджетные расходы. И с этим ничего нельзя поделать. Современные военные действия столь дорогими стали, и будут удорожания, это будет продолжаться каждый месяц, каждый год.
А с вашей точки зрения удержать инфляцию невозможно?
Я считаю, что до окончания военных действий инфляцию сдержать будет абсолютно невозможно.
Ну подождите, до этого ведь ее как-то сдерживали?
А до этого сдерживали ее либо искусственно, либо, вот вы знаете, Юрий, мое мнение такое, что во многом у нас вот благодаря военным действиям, благодаря вот принятым санкциям со стороны Запада, у нас значительно уменьшился, ну скажем так, разбазаривание бюджета и его утечка за границу. Ну и в том числе и его разбазаривание на внутренние, ну скажем так, ненужные совершенно нужды со стороны определенного круга людей.
То есть, что называется, жирок ушел, а теперь уже и жирка нет.
Ну,
так,
в общем,
что?
Ну, Юрий, вы, будем считать, что вы угадали.
Хорошо, напомню, Россия ведет специальную военную операцию, именно на такой формулировке настаивает Роскомнадзор. 7373948, телефон прямого эфира. Еще заявление Путина: сотрудничество с иностранными партнерами в области технологий не должно вести к переезду инженерных центров и производств из Российской Федерации за рубеж. Еще из срочных сообщений со ссылкой на власти РИА Новости пишет: число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до 7, среди них 6 детей. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я знаю способ, как уменьшить инфляцию. Например, убрать так называемые таможенные платежи за ввоз техники. И тогда, может быть, и картошка подешевеет, что комбайн не надо в 3 раза дороже покупать.
Подождите, за вывоз или за ввоз?
За ввоз. Ну, мы же сколько платим? Инвестиционный сбор, следовательно, техника, которая тоже автомобильная.
Ну, так, подождите, так эти деньги идут в бюджет?
Ну так куда бюджет? А фактически это инфляция, то есть автомобиль-то подорожал.
Нет, ну так а тогда в бюджете будет меньше денег?
Тогда картошка дешевле. Лучше пусть картошка будет дешевле, чем
пусть, в бюджете. Пусть в бюджете будет мало денег, но главное, чтобы была картошка дешевле. Единственно верный выход – поднять налоги для населения, пишет 567-й. Андрей говорит: я не могу остужать экономику, мне нужен септик, надоело ходить в ведро, и из ковшика мыться тоже надоело. То есть Андрей собирается тратить деньги в экономику. Комбайны надо покупать на свои, настаивает Григорий. Сергей: пока не начали действовать санкции, инфляция была более-менее приемлемой. Нужно искать пути преодоления негативного эффекта от санкций. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Спасибо вам за актуализацию и за пассионарность подачи. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно реформирование многих областей. Причем комбинировать как бы возрождение определенных аспектов, в конечном итоге отказаться, безусловно, от ЕГЭ, Болонской системы. В реальности они такими ритуальными действиями и планирование вернуть, потому что картошка – это посевные площади, которые сокращены в 7 раз.
Я просто напомню, что когда было планирование, с картошкой были проблемы. У правительства голова большая, я уверен, они смогут сделать картошку дешевле. У многополярных друзей купят, к примеру, за рубли. Комбайны надо покупать российские, настаивает Григорий. В смысле, надо свои, не на свои, а свои комбайны покупать. Ну и каждый день, чуть ли не каждый день, мы слышим о судебных делах по коррупции и казнократству, причем на миллиарды. Пишет 123-й, вот откуда должны быть деньги. Вот там надо брать, а то, получается, экономики на этом фоне почему-то денег не хватает.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества, назвал одну из самых перспективных транспортных артерий в мире. По его словам, это Северный морской путь, развитие которого, как говорит Нарышкин, оправдало себя полностью. Россия, по его словам, утвердилась в итоге в качестве великой арктической державы, а этот маршрут от Сахалина до Калининграда – это одна из самых перспективных транспортных артерий в мире. В чем эти перспективы? Вот бы что хотелось узнать. Нарышкин отмечает, что наличие настолько уникального транспортного узла – огромное конкурентное преимущество России, и его развитие уже окупило себя в полной мере. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, и рыночный аналитик Денис Давыдов к нам присоединяется. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, Нарышкин говорит, что наличие Северного морского пути – это огромное конкурентное преимущество России, и развитие Севморпути уже в полной мере себя окупило. Это так?
Ну, вы знаете, давайте будем откровенны. Безусловно, это преимущество конкурентное. Пока, наверное, его сложно назвать огромным. В перспективе оно таковым может стать. Ключевые проблемы – это, конечно же, развитие инфраструктуры. Пока мы говорим о том, что вот этот путь, он позволяет нам, как транспортной державе, быть абсолютно независимыми. В этом смысле, конечно, это огромная возможность для нас. Но неразвитость инфраструктуры в то же время ограничивает для нас и экономические возможности использования этого пути, и развитие. То есть здесь необходимы дополнительные инвестиции, время определенное, которая позволит при должном их использовании развить инфраструктуру и, что называется, использовать его действительно на все 100. Более того, этот путь при должном развитии инфраструктуры может стать еще хорошим транзитным маршрутом для не только российских экономических агентов, но и для иностранных лиц, для иностранных компаний. Пока же это немного оптимистичная оценка, на мой взгляд, и требует еще большой работы. Плюс большим вопросом остается грузовая база. Ведь понятно сейчас, что мы работаем с теми грузами, которые экспортирует традиционно Россия. Но в условиях внешнего давления возникает вопрос, все ли наши импортеры, то есть кто у нас покупает наши товары, готовы беспрепятственно их принимать. И не опасаются ли они покупки в условиях санкций, в частности, последних от США. То есть здесь речь идет не только о том, сможем ли мы развить и насколько хороший этот путь, но и, конечно, возникает вопрос о том, ради чего все это делать. Здесь вот эта свобода торговли, она тоже может внести свои коррективы в планы по реализации СМП.
Каковы трудности реализации Северного морского пути вот в этом качестве?
А в этом качестве, ну, как я уже говорил, наверное, грузовая база – ключевой момент. Нужно понимать, что те ограничения, которые наложили на нас западные страны, они, собственно, и будут сдерживать развитие. Ну, в частности, допустим, давайте говорить о ледокольной проводке. Сейчас строится, мы знаем о том, что несколько ледоколов, которые должны обеспечить ход большему по тоннажу флоту. Если у нас, допустим, Юго-Восточная Азия или Азия не готова будет принимать грузы, допустим, нефть или нефтегазовые, ну, я имею в виду углеводородные, то возникает вопрос, стоит ли там с опережением идти, если не все будут готовы эти грузы принимать. Ну, я думаю, что здесь, знаете, может быть, я немного витиевато ответил, общий смысл, как мне кажется, в том и сойдется, что пока мы готовимся и развиваем инфраструктуру, и найдется возможность наши основные грузы поставлять. А к ним уже и подсоединяются, как я сказал, трансферты, то есть транзитные маршруты, транзитные грузы из других стран.
Вот когда Китай заявляет Северный морской путь как свою долгосрочную цель, это для нас хорошо или это для нас проблема?
Вы знаете, мне кажется, это для нас хорошо. Здесь очень важна коммерческая обвязка, как это все будет реализовано в части инвестиций, в части совместного пользования. Но всегда наличие большого партнера, долгосрочного партнера, мы сейчас говорим абстрактно, не конкретно о Китае, а об использовании ну, в таких проектах партнеров, они, конечно же, позволяют вот ту самую грузовую базу расширить, они увеличивают устойчивость реализуемых проектов. То есть большее количество долгосрочных интересантов, конечно же, дает хороший импульс развития больших проектов.
Ну вот нет, просто тут другой вопрос, когда это столь серьезный партнер, который заявляет, что он хочет сделать путь по арктическим водам своим, то могут быть и определенные разногласия.
Конечно, конечно, здесь я с вами соглашусь, но я вначале пытался об этом несколько завуалированно сказать. Все будет зависеть от того, какие соглашения будут подписаны долгосрочными сторонами. То есть если каждая из сторон проявит должную мудрость и гибкость, то это не должно стать для нас проблемой. Если мы, как в случае 90-х годов, подпишем такие соглашения, которые нам будут идти в ущерб и во вред, ну, конечно же, здесь нельзя говорить о каком-то позитиве.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот китайцы, например, они говорят о том, что они планируют более-менее активно использовать Северный морской путь, кстати сказать, настаивая на том, что, возможно, и ледоколы к тому времени не понадобятся, потому что потеплеет. Так вот, уже к 2030 году можно ли говорить о том, что Россия готова в полном объеме заниматься эксплуатированием Северного морского пути уже всего через 5 лет?
Мне кажется, это слишком оптимистичные оценки, и с оценками прогнозов по погоде я, наверное, тоже бы не согласился. Все-таки ледовая проводка понадобится, плюс потребуется соответствующая портовая инфраструктура, порты-убежища, дозаправки, метеообеспечение. Вот в таком режиме, что через 5 лет мы будем полностью готовы, мне кажется, нет. Пока работает этот путь все-таки точка-точка. У нас есть более-менее развитых два порта по пути из Мурманска в сторону Востока. Все это, как я уже говорил, требует развития. Через 5 лет, мне кажется, на широкую ногу, вот то, о чем заявлялось, это все использовать будет невозможно пока. Потребуется чуть больше времени.
Спасибо. Рыночный аналитик Денис Давыдов о Северном морском пути. 7373948 219 утверждает, Севморпуть пока затраты не окупил, не говоря о прибыли, и, думаю, никогда не окупит. 122-й как раз про Китай. Китай тоже заявляет права на СМП. А как мы сможем отказать, пишет 122-й. 663-й другим вопросом озаботился, как много товаров можно возить при низких арктических температурах. Пойдут ли там, к примеру, контейнеровозы? Ну, то есть все ли можно перевозить? Или там какие-то холодильники наоборот надо использовать? Григорий рассказывает, что в следующие выходные собирается ехать в Архангельск, будет проверять, как там Северный морской путь поживает. Для 123-го вообще не очень понятно, кстати сказать, почему. Ну вот тут такое четкое утверждение: Северный морской путь — это проект вчерашнего дня. Хотелось бы, чтобы вы объяснили, из чего вы это взяли. В период глобализации Северный морской путь, пишет 123-й, возможно, так, объяснение, был сверхперспективным, а теперь в пору изоляции России это вряд ли. После загрязнения черноморских пляжей мазутом приполярное побережье, конечно, будет перспективным, во всяком случае, для отдыхающих. Но это уже шутки пошли. Шутка и у 674-го: глобальное потепление – это от перегретой экономики. Ну вот, если бы так. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще? Нужны порты, ремонтные базы каждые 250 миль, настаивает 562-й. Нужна трансарктическая железная дорога. Этого тоже нет. В общем, проблем много. Еще раз напомню, Нарышкин говорит о перспективах. Одну из самых перспективных транспортных артерий в мире он называет и говорит, что это Северный морской путь. Прошу вас.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Слушайте, любой путь перспективный. Если, ну, при определенных условиях. Смотрите, давайте сравним нашу ситуацию с китайской. Вот что бы мы ни вздумали здесь у нас производить, начать, у нас получается в разы дороже, чем в Китае. Потому что у нас система, ну, наша общая, так вот устроена почему-то. Та же самая история с Северным морским путем. Если вдруг появятся условия для его недорогого использования, то он будет использован многими странами мира для переброски своих, так сказать, грузов через вот наш именно путь, и мы будем получать от этого прибыль. Но мы никак не можем нигде организовать выгодное, так сказать, производство, торговлю и что-то там еще, потому что у нас вечно какие-то то пошлины заградительные, то еще что-то там придумают, то и коррупция, куда уж без нее, да? Кто-то же говорил в прошлой получасовке, что там все находит какие-то миллиарды у чиновников. Ведь это же тоже правда.
Нарышкин называет пока, во всяком случае, Северный морской путь транспортной артерией перспективной. Будем следить за развитием этой ситуации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без премодерации. А смотреть и слушать нас в интернете вы можете в Телеграм-канале, на Ютуб-канале или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня больше, чем в предыдущие рабочие дни на этой неделе пробок в Москве. Уже трехбальные пробки. Дальше нам обещают 4 балла в 5 вечера, потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Обращаем особое внимание на внутренний МКАД. Стандартная история в районе Беговой в сторону проспекта Мира. Но сегодня эта пробка как-то более серьезная, чем обычно в это время бывает. Она начинается даже не на Беговой, а в районе Сити и действительно продолжается до самого проспекта Мира. Обращаем внимание на Лефортовский тоннель, внешний Лефортовский тоннель на внешнем третьем транспортном кольце. Там тоже, судя по всему, пробка указывает на некие дорожные работы. Пробка от Нижегородской в сторону Лефортовского тоннеля и в самом Лефортовском тоннеле тоже. В целом, напомню, 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера и 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственную Думу собираются внести законопроект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях. Что мешает наладить нормальную работу этих самых собраний? И можно будет с учетом этого законопроекта наладить их работу. Первая тема. Вторая. В Государственной Думе анонсируют, что уже в будущем учебном году в школах буквально с 1 по 8 класс начнут изучение патриотических композиций современных авторов в рамках уроков музыки. Называются, к примеру, «Шамана» и Олега Газманова. Зачем это нужно и насколько это эффективно? Разговор минут через 10. Срочное сообщение. Опять номинируют важную мировую премию российского актера Юру Борисова. Опять за роль второго плана в фильме «Анора». В данном случае его номинировали на «Оскар». Со ссылкой на кинопремию пишет агентство РИА Новости. Со ссылкой на постановление правительства РИА Новости пишет о том, что россияне смогут применять упрощенную биометрию для того, чтобы дополнительно защищать аккаунт на государственных услугах. Со ссылкой на Григоренко, вице-премьера, говорят, что постановление правительства на этот счет уже подписано.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще про биометрию тоже срочное сообщение. Россияне смогут подтверждать возраст при покупке энергетиков с помощью биометрии. Опять же, со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, теперь уже агентство ТАСС пишет. Путин пообещал подумать о введении профессионального стандарта для предпринимателей. Это тоже агентство ТАСС из того, что в эти минуты появляется. Давайте вот, следующая тема. СМС-портал +7 925 48 94.8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Депутаты хотят помочь нам с вами собираться на домовые собрания. В Государственную Думу внесут законопроект о том, что в них, в этих собраниях, можно дистанционно участвовать. Авторы инициативы — группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким. Они предлагают дать жителям многоквартирного дома возможность участвовать в общем собрании посредством видеоконференц-связи с использованием государственной информационной системы ЖКХ или других систем электронного голосования. В документе говорится, что в настоящий момент, чтобы собрание было правомочным, в нем должны участвовать не менее 50% собственников. Многие владельцы квартир присутствовать на собрании очно не могут, и значит, нельзя набрать необходимый кворум. По этой причине в протоколах собраний нередко появляются подделанные подписи. Это становится причиной судебных разбирательств, но разве участие посредством видеоконференции может как-то помочь? Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате. Константин Викторович, здравствуйте. Нет. Получается, что нет. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Кто из вас последний раз собирал собрание? Как можно, с вашей точки зрения, людей на эти собрания собрать? И что делать, когда люди на собрания ходить отказываются? Решаема ли эта проблема? Ну вот депутаты Государственной Думы говорят, надо разрешить людям участвовать в этих собраниях онлайн. Путем видеоконференции. Как это будет выглядеть, я не очень понимаю. То есть кто-то сидит в этом помещении, а кто-то сидит на экране монитора, несколько экранов монитора, или это все-таки будут какие-то электронные голосования, но вроде бы электронные голосования доступны и так сейчас. Кто-нибудь из наших слушателей сталкивался с этой проблемой? У нас собрание, пишет Григорий, на детской площадке проходит, бабушки собираются, придумывают, что жильцам нужно, а потом бюллетени для голосования раскладывают по ящикам. Ну вот, собрание, на которое жильцы почему-то не приходят, при том, что на этих собраниях, по идее, они должны решать свои собственные проблемы. Да. Как собрать людей, с вашей точки зрения? Разве предложение, предложенная ЛДПР-новация уже не применяется в приложении «Мой дом»? Это 123-й. Вот тоже вопрос на самом деле. Насколько то, что предлагают депутаты Государственной Думы, отличается от того, что уже работает? Еще раз напомню. Кто из вас пытался собрать соседей на собрание? С вашей точки зрения, что нужно для того, чтобы люди на эти собрания собирались? Ну вот, к примеру, система электронного голосования вот в приложении «Мой дом». Это же работает, вроде работает, но ведь тогда, получается, надо не только собрать людей, то есть визуально пообщаться с каждым из этих людей, но еще и сделать как-то так, чтобы эти люди, с которыми ты встречался, зарегистрировались в нужном приложении. А, чтобы все собрались, надо штрафы ввести по 200 тысяч рублей, пишет Виталий. Может быть, действительно, это единственная история. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, попытка номер два. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, а что мешает наладить нормальную работу этих самых собраний домовых сейчас?
Ну, прежде всего, то, что для больших домов, где очень много квартир, это сама по себе очень сложная процедура. То есть жилищный кодекс, по сути, был написан для жителей малоквартирных домов. Это все-таки американская модель, и жилищный кодекс в свое время подготавливали представители Института экономики города, которые жили, работали и знали американский опыт. Нам нужно поменять этот подход, понимая, что в домах, где построенных до 91 года, это 85% домов, люди не готовы решать вопросы на общих собраниях. Мы можем говорить о том, что активность проявляется на собраниях граждан, которые живут в домах, построенных после 91 года. Те, которые покупали, не приватизировали эти квартиры. Вот это первая часть. Ну, а вторая часть, активность, она вызывается в том числе какими-то положительными последствиями, когда твое собрание, твои интересы, твой голос, он услышан, например, органами власти или управляющими организациями, и тогда имеет смысл в них участвовать. Если люди видят, что независимо от их выбора, у нас есть такие случаи, когда люди создают ТСЖ, им не передают дома, им препятствуют жилищные инспекции, или управляющие компанию плохую не могут сменить, вот, например, жилищник в Москве или жилкомсервис в Санкт-Петербурге, и люди видят, что их собрание игнорируется, как только они пытаются добиться реализации решения, следом появляются какие-то фальшивые документы, и все делают вид, что это нормальные протоколы и так далее, и так далее. То есть к этому институту есть низкий уровень доверия. И не в последнюю очередь по причине вот такой работы органов жилищного надзора. Ну, то есть в сторону своих. Не секрет, что органы жилищного надзора, когда им в 2015 году дали право определять в реестре лицензии, кто будет управлять домами, что эти жилищные органы превратились в самые коррумпированные структуры государственной власти.
Депутаты Государственной Думы говорят, вот надо ввести возможность видеоконференций, участвовать в системе с использованием государственной информационной системы ЖКХ или какие-то другие системы электронного голосования использовать, и тогда люди потянутся. Что думаете?
Я думаю, что это примерно как в басне Крылова «Мартышка и очки». Дело в том, что проблема же не заключается не в том, что люди не могут коммуницировать по месту жительства, и они находятся в разных местах, и вот если будет видеотелефон, то они вдруг начнут в этом участвовать, да. То есть проблема заключается в том, что люди очень заняты своей личной жизнью. Если есть необходимость что-то принимать, решение дистанционно, много механизмов, много систем электронных, да даже тот же Telegram, очень популярные там голосовые чаты, проводятся предварительные собрания, обсуждения. То есть все эти инструменты есть, но все равно глубина проникновения с точки зрения собрания, это все равно там мизерные проценты, там 5-10% домов охвачены регулярными собраниями. Потому что у людей, повторюсь, своя личная жизнь, нет особого доверия к тому, что что-то можно изменить, особенно в муниципальном жилом фонде, вот в этих вот советских домах, построенных до 91-го года.
То есть проблема не в том, что собрание проводится в определенное время, к которому собраться большинству людей получается не очень удобно. Не в этом проблема, это проблема недоверия.
Да, это проблема недоверия. Я вам хочу сказать, я ежегодно провожу по несколько собраний, и какие бы ни были технические средства, все равно вот в процентном отношении собираются на все эти электронные дистанционные. То есть ты можешь в любой точке мира быть и к назначенному времени участвовать там в прямом эфире, там, в том числе с видео, без видео, в голосовом чате, но собирается 5-7%. Это вот просто классика, статистика. Больше людей не собираются. Люди готовы прослушать записи, и потом в итоге в течение месяца прослушают. Но вот для того, чтобы прям принимать участие, находиться и в прямом эфире там контактировать, вот этого люди избегают, наверное, просто потому что, опять же, жизненный интерес интереснее, а вот как бы собрание само по себе до конца непонятно. Но почитать и послушать как контент, что в мире происходит, что в доме деется, это да, можно, но не участие в собрании.
Что сделать, что нужно сделать, чтобы люди участвовали в собраниях?
Необходимо изменить порядок проведения. В Европе есть такой опыт. Там есть кондоминиумы, эта история, традиция не прерывалась. И, значит, там, если не приходят люди на первое собрание, то тут же назначается второе с меньшим кворумом. Такая ступенчатость. Это первое. Второе, конечно, для определенного вида домов необходимо изменить порядок. Ну, то есть в Москве очень много домов от 300-500 квартир. А сейчас строятся человейники, где по 2-3 тысячи квартир. А в микрорайоне Кудрово, Санкт-Петербурга, там есть дом, где 18 тысяч квартир. Совершенно очевидно, что стандартный вот этот вариант, прописанный в жилищном кодексе, для таких многоквартирных больших домов не проходит. То есть необходимо изменить, то есть необходимо разделить дома по категориям, и в зависимости от активности людей в этих домах, проявленных статистически, это все можно посчитать, там, потому что система федеральная ГИС ЖКХ, она считает, собрание, там, протокол должны размещаться. То есть, на самом деле, можно увидеть, что за 10 лет там есть дома, где ни одного собрания не проходило. Поэтому не нужно использовать этот способ управления, нужно находить другие варианты, например, с большим участием и ответственностью органов муниципальной и местной власти. Спасибо. А в отношении тех домов, где собрания проводят, там, значит, вот эти механизмы могут и помочь. Но, опять же, необходимо доверие, чтобы органы жилищного надзора четко, неукоснительно исполняли закон.
Спасибо. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате. В Москве, помню, пишет Макар 565, жильцы небольшого дома решением собственников отказались от услуг государственного жилищника, а другую управляющую компанию просто найти не смогли, потому что от услуг частных фирм в этой сфере государственные мужи повсеместно отказались. Ну и, соответственно, управляющих компаний не стало, так утверждает Макар. Чтобы все собирали... Да, это было про штраф в 200 тысяч рублей. 712. Вот вам еще один побочный эффект написания законов под диктовку американцев в 90-е годы. Ну, я вот не помню, чтобы кто-то говорил насчет диктовки американцев в данном случае. Константин Крохин говорил немножко о другом. Тех, кто не пришел, можно... О, Виталий уже от штрафов к тюрьме перешел за неуважение к обществу и общественным структурам. Сидел с любовницей в ресторане вместо собрания. Добро пожаловать в тюрьму, посиди лет 5. Электронное голосование, как правило, растянуто во времени на неделю, и участвовать в собрании онлайн нет никакой нужды, пишет 123. То есть можно голосовать, не разбираясь, за что голосуешь? Я не очень понимаю. 219. Депутаты сами себя-то собрать не могут, чтобы о других говорить, тем более проблемам. 597. Не надо заставлять и навязывать людям участвовать онлайн. Старшие по подъезду вечером обходят жителей и собирают мнение. А как можно собрать мнение человека, который не знает смысла происходящего? Он не участвовал в онлайне, как вы пишете, 597. Значит, ему говорят, вот это плохо или хорошо? Он такой, как-то мимо проходя буквально, хорошо. А может, это плохо на самом деле? То есть он же в деталях не может принимать решение по этому вопросу. А старший по подъезду вечером обходит и собирает мнение. Непонятно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, да, 50% вы никогда не соберете, но нужно снижать эту цифру. Первое. Второе, можно привязать прописку к госуслугам. То есть, как бы, все опросы просто у тебя будут приходить через госуслуги. Это второе. Ну и, в принципе, там были здравые мысли у эксперта. Тут можно только...
Не-не-не, подождите, а вот это вот вы говорите про опросы. А как можно участвовать в опросе, когда ты не в теме, что ты, собственно, обсуждаешь?
Получается, приходит уведомление... Примите участие в опросе на госуслугах, ты заходишь, и там у тебя вопросы.
Так, вы же не знаете сути этой проблемы. Как вы можете принимать решение, да или нет?
Так там будет какое-нибудь описание.
А, нам достаточно, действительно. Зачем нам эти собрания? Короткое описание, ответ на да или нет, и решили, собственно. А потом жаловаться ведь будем. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, перво-наперво хочется узнать, а если в ресторане был с женой, тогда будут наказывать, или только если с любовью?
Как бы, хочется... Не, ну с женой, я думаю, с женой наказание помягче будет.
Ну, я вот тоже так думаю. Теперь, что касается практической стороны дела. Вы знаете, у нас вот в доме всего 100 с небольшим квартир, и то мы тут недавно меняли управляющую компанию, и то собраться не могли толком. Но у нас еще половина населения за границей живет, так как люди обеспечены. Но вот, поэтому да, проблема такая есть, и знаете, мне кажется, что решение этой проблемы кроется несколько в иной плоскости. Не в замене механизма голосования, а в замене принципа и подхода к своему имуществу. Ведь имущество дает не только права, но и обязанности. И вот мне кажется, если закрепить обязанности за владельцами недвижимости, да, чтобы владелец недвижимости был обязан участвовать в жизни вот своего там дома, большого или маленького, неважно. И вот тогда, и нес за это ответственность. И вот тогда, мне кажется, это дело резко наладится. Вы знаете, вот как когда-то, помните, мы ездили на машинах без ОСАГО, а потом нас всех приучили ездить с ОСАГО. Вот надо нечто подобное и для квартиры вести. И тогда, мне кажется, проблема будет решена сама собой.
Ну вот Константин Крохин ведь говорил о том, что во многом эта проблема решена для тех, кто сами покупали квартиры в домах после 90-х годов. А вот те, кто получали в результате приватизации, там не получается. Да все знают свои проблемы, 724-й. Все зависят от старшего по дому, его активности и порядочности. Вы уверены, что вы знаете все проблемы своего дома? Ну хорошо. Жаль, на всех нет активистки товарища Плющ, пишет Виталий. Ольга, слушайте, пол подъезда, алкаши и снимающие квартиры приезжие. Остальные очень в возрасте и не все с телеграммом, в котором чат на одной волне. Ну так вот и возникает вопрос, а как решать тогда проблемы дома, собственника которого мы являемся все вместе? Тогда решить проблемы не будет возможности, и тогда дом придет в состояние недостаточно хорошее. А те, кто сдает жилье в аренду, они вообще не в курсе проблем многоквартирного дома, их собрать еще сложнее, пишет Андрей 965-й. Ну и вот Валерий 318-й. Лично меня собрание не интересует. Если УК работает плохо, можно пожаловаться. Если работает хорошо, то нет проблем. А вот вопрос, если УК работает плохо, вы куда обычно жалуетесь? Ну и как часто? Тоже интересно. В Госдуму внесут законопроект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях.
Говорит Москва. Поток.
А если я не имею компетенции по вопросам голосования? Ну, нет у меня знаний ни про атомный реактор, ни про систему отопления, пишет Анатолий 235-й. Ну, тогда, значит, не надо было становиться собственником этого жилья. Потому что от вас зависит, как это жилье будет содержаться. Не хочу участвовать в самодеятельности, пишет Григорий, я плачу исправно квартплату. В общем, должно быть так, обязан участвовать в собрании, это 123-й. Но, правда, интересно тоже, действительно, 123-й. И что, если человек не участвует в собраниях, так сказать, все время, у него что, квартиру отберут, что ли? Это вряд ли. Жалуемся в префектуру, и что, префектура? Результаты получаются? Все нормально. Хорошо, в Госдуме анонсировали изучение песен Шамана и Олега Газманова в школах. Говорят, с 1 сентября участники с 1, ученики, извините, с 1 по 8 классы будут начинать изучение патриотических композиций современных авторов в рамках уроков музыки. Во всяком случае, так говорит депутат Государственной Думы Сергей Колунов. Говорит, к середине февраля составят рабочий вариант песенника, который вынесут на обсуждение профессионального сообщества. Потом песенник обсудят. Обсуждение завершат, и с 1 сентября дети начнут эти песни изучать. Наталья Золотарева, советник министра просвещения России на общественных началах и зампред в комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию. Наталья Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, нужно ли изучать патриотические композиции современных авторов на школьных уроках музыки?
Я полностью поддерживаю эту инициативу.
у каждого поколения свои ритмы, свои образы, и современные песни, они лучше транслируют те ценности, смыслы, которые присутствуют именно в этом поколении. Я ни в коем случае не хотела бы, не умаляю ценности тех песен, которые у нас унаследованы, они уникальны, и они, несомненно, являются частью нашего культурного кода. Но песни и Олега Газманова, и Шамана, они уже стали народными, и, конечно, они должны появиться в музыкальном багаже нашей молодежи.
Ну вот смотрите, вы говорите так, но вопрос возникает, насколько эффективно такое изучение? Вот Виталий, наш слушатель, пишет, пока мы с вами разговариваем, у нас ведь не все даже гимн России знают. То есть, ну они, конечно, побудут на этом уроке, но от того, что они услышат эту песню, не факт, что они ее даже услышат.
Но ведь воспитание, его особенность состоит в том, что необходимо создавать ситуацию развития личности, как говорят в педагогике, и главное ее создать. Для кого-то отзовется, для кого-то останется в памяти и отзовется чуть позже. Важно это делать.
Это именно про современные песни или на этих уроках музыки надо изучать песни, скажем, 80-х, песни 60-х тоже?
Здесь нужно обсуждать, ведь на уроках музыки у нас уже сейчас изучается музыкальное наследие. Если возвращаться все-таки к тому вопросу, который вы мне задали, то я полностью поддерживаю эту инициативу.
Спасибо. Наталья Золотарева, советник министра просвещения на общественных началах и зампред в комиссии Общественной палаты по просвещению и воспитанию. Военное время советское воспето. Сейчас нет такого уровня композиторов и поэтов. Уверен, 765-й. Спевки же были в «Собачьем сердце». Помните, 985-й? Нельзя же до такого доходить. Это Газманов, это современные песни, Шаман — это певец. 84-й. Ну, давайте с очевидными вещами не будем спорить. Газманов — это, безусловно, современные песни, потому что он пишет их и исполняет их в современности. Шаман — это певец, потому что он поет. Ну, хотя бы вот на этом уровне. Все остальное давайте оставим для специалистов. «Несчастные дети», это Павел 835-й, ему не нравятся песни Газманова, они достаточно примитивны, по его мнению. Шаман, он вообще говорит, не комментирую. Ну ладно, а кого надо? Мы же ведь не об этом. Сам подход в данном случае интересно обсудить. А вот так вот, знаете, «я не люблю Газманова» или «мне не нравится Шаман» — эта история не очень убедительная. 492-й напоминает, что даже во время Советского Союза до такого не додумались. На самом деле, насколько я понимаю, додумались. Потому что когда я, например, учился в школе, а это где-то конец 70-х, начало 80-х годов, я помню, однажды к нам на урок музыки преподавательница принесла и поставила для прослушивания пластинку английской группы «Смоки». Ну, то есть, это была современная музыка, очевидно, и другую современную музыку она нам проигрывала. Ее, конечно, по-моему, потом уволили, но сам факт того, что на уроках музыки в советское время современную музыку ставили, мне кажется, доказанным. 7373948. Любе, 87-й. Я думаю, еще раз напомню, речь идет о том, что в ближайшие несколько месяцев этот самый песенник для изучения на школьных уроках будут обсуждать, что называется, всем профессиональным сообществом. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, может быть, просто по радио звучали бы чаще песни, так сказать, хиты и действительно лучшие песни, о которых вот говорила ваш гость по радио, да, такие как «Широка страна моя родная», «Человек из дома вышел». Много было хороших песен, которые не говорили там вот...
Так дети не будут, да, их слушать, а вот же в чем проблема.
А просто люди будут слушать. И дети, и ребята, там, школьники, неважно, они просто будут слышать. Эти песни, на самом деле, дают, ну, не знаю, гордость за свою страну.
Ну, понятно.
Это так.
Какого Газманова учить будем? Рожденный в СССР или Есаул, что ж ты бросил коня? Это вопрос 123-го. Есть же радио «Гордость», напоминает 492-й. Я родился на улице Ленина. Григорий 859-й полагает, что это хорошая песня. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. 7373948. Виталий, Шаман и Газманов? Да подождите, ну это в данном случае просто говорят Шаманы и Газманы. Милованова. Понятно, что там будет больше список. Но Виталий пишет, это не госсимвол нашего государства, без них можно прожить, а вот не знать гимн, это все-таки позор, и за это надо шпынять. Ну вот на уроках музыки гимн, что ли, разучивать? И потом экзамены или какие-то, соответственно, контрольные работы устраивать для того, чтобы выяснять, насколько гимн дети хорошо знают. Или все-таки действительно составить некий песенник для изучения в школах, как говорят, с 1 по 8 класс. Далее новости.